Помимо вас с новостями часа, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Гибель школьников в автокатастрофе в Швейцарии. Случаи произвола полиции в российских городах. Противостояние в центре Москвы застройщиков и активистов-градозащитников. Интервью пианиста Евгения Кисина, посвященного российским выборам. Обсуждение предвыборной кампании в США, очередных праймерис и кокусов республиканской партии. Обо всем этом в течение ближайшего часа программы. Мы вернемся к центральной и самой страшной истории сегодняшнего дня. Трагедия в Швейцарии через 8 минут. И сейчас поговорим о том, что в последние дни из разных регионов России приходят сообщения о полицейском произволе. Одна из самых страшных историй произошла в Казани. Там арестованы 4 сотрудника полиции, подозреваемые в причастности к смерти задержанного местного жителя Сергея Назарова. Подробности в репортаже Натальи Джанпаладовой.
В смерти жителя Казани Сергея Назарова подозревают 5 сотрудников отдела полиции Дальний. 4 из них обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сегодня Приволжский районный суд Казани принял решение арестовать бывших полицейских. Накануне было предъявлено обвинение Ильшату Гарифуллину, участковому уполномоченному полиции, который задержал и доставил Сергея Назарова в отделение. По версии следствия, он также превысил служебные полномочия и сфабриковал протокол задержания. Свою вину Гарифуллин признал. В качестве меры пресечения суд назначил ему домашний арест. Следственный комитет по Республике Татарстан намерен добиваться ареста и для него. Кроме того, в отношении одного из обвиняемых возбуждено новое уголовное дело. Вот что рассказал Радио Свобода Андрей Шептицкий, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.
Следствие не согласилось с решением суда и обратилось в прокуратуру Приволжского района Казани с ходатайством об его отмене. Обратилась Алия Садыкова, 20-летняя. Она сообщила то, что Ибатуллин составил фиктивный рапорт о ее задержании, якобы она совершила там административное правонарушение, после чего на основании этого сфальсифицированного рапорта женщина была помещена в камеру для административно задержанных. Мировой суд вынес постановление о ее административном аресте на 5 суток.
В понедельник, 12 марта, руководство Министерства внутренних дел по Республике Татарстан уволило весь руководящий состав отдела полиции Дальний с формулировкой «утрата доверия». Находящиеся под следствием полицейские также уволены. К расследованию смерти Сергея Назарова подключился Казанский правозащитный центр. Булат Мухамеджанов, руководитель пресс-службы этой организации, говорит о том, что властям нужно было раньше принимать меры.
Стандартная реакция любого регионального подразделения МВД на такие события. Возьмем любой регион, действительно сразу летят головы, как правило, людей из низшего звена. То есть это сотрудники, максимум это начальники конкретного отдела полиции, как и произошло в этом случае. С другой стороны, могу сказать, что вот по тем жалобам, которые у нас имеются, в связи с пытками в отделе полиции Дальней, фамилии некоторых сотрудников, они фигурировали ранее. К примеру, начальник угрозыска этого отдела и замначальника этого же отдела Дальний, они уже попадали в поле зрения следователей, тем не менее, по тем делам не было никакого принято решения, то есть фактически было отказано возбуждение дела. А это, в свою очередь, могло привести к тому, чтобы Сергей Назаров все-таки был жив. Мы обратились к президенту Медведеву, потому что мы считаем, что это уже далеко не первый подобный случай в стенах отделов полиции Татарстана. Я могу вот вспомнить 2008 год, когда в луже крови был найден студент. По нашему мнению, его пытали. Были и другие случаи. Я могу вспомнить гибель женщины в казанском отделе полиции в июне 2010 года, когда министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров распорядился установить камеры во всех без исключения отделов полиции.
Сейчас власти Татарстана приняли решение установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции, включая комнаты допроса. Как вам эта идея?
Я не могу сказать, что мы отрицательно к этому относимся. Конечно, положительно. С другой стороны, это не дает 100% гарантии от того, что люди не будут избиты. Есть и другие помещения, есть и другие места на улице, в автомобиле.
Булат Мухамеджанов также сообщил, что завтра общественные активисты проведут акцию протеста против полицейского произвола у здания МВД Татарстана. Пикетчики планируют принести с собой бутылки шампанского, которые потом передадут в МВД. Сергей Назаров скончался 11 марта после операции операции в больнице, куда он был доставлен с диагнозом разрыв прямой кишки из полицейского участка «Дальний». По предварительной медицинской экспертизе травмы были нанесены с применением твердого тупого предмета, возможно, бутылка из-под шампанского. Самостоятельно причинить себе такой вред Сергей Назаров не мог, заключили эксперты. Сегодня же газета «Московский комсомолец» сообщила о том, что в столичном полицейском участке якобы подвергся пыткам студент Кирилл Важдаев. Мать молодого человека утверждает, что его задержали 8 марта в аэропорту Домодедово без объяснения причин. В машине по дороге в участок и уже в самом отделе полиции его избивали и грозили изнасиловать. В пресс-службе столичного управления МВД эту информацию опровергли. Вот что заявил радио «Свобода» Анатолий Лостовецкий, дежурный офицер пресс-службы.
При задержании гражданина Важдаева предъявили постановление следователя о его приводе, с которым он ознакомился и расписался. Несмотря на это, задержанный препятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции. Важдаев предпринял попытку на ходу выскочить из машины, но к нему была применена физическая сила, а также специальные средства – это наручники. В результате задержанный получил повреждения в виде ссадин. Во избежание возможных инсинуаций Важдаев сразу же после доставления в МВД России по району Косино-Ухтомский был направлен сотрудниками полиции в горобольницу номер 15 для медицинского освидетельствования, где ему поставили диагноз. В экстренной помощи не нуждается, может быть опрошен и подлежит проведению следственных действий. Тем не менее, от родственника подозреваемого в полицию поступили несколько жалоб. Желание матери задержанного оправдать своего сына вполне логично и объяснимо с моральной точки зрения. Однако, незамедлительно начатые инспекции по личному составу по предварительным данным не подтвердили сути ее жалоб. В действиях сотрудников полиции нарушение выявлено.
Анатолий Лостовецкий также сообщил, что сейчас Кирилл Важдаев находится в СИЗО. Его подозревают в разбойном нападении на квартиру, совершенном в декабре прошлого года. Агентство «Интерфакс» передает, что Следственный комитет проверяет сведения об избиении молодого человека. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников местного ОМОНа. По версии следствия, 13 февраля при задержании они избили прикладами автоматов местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Михаил Пашкин, председатель профсоюза работников милиции, рассуждает о том, с чем связаны участившиеся сообщения о произволе в полиции и как повлияла на ситуацию реформа Министерства внутренних дел.
Сейчас намного труднее стало скрыть происшествие. Если не будет об этом писать пресса, значит, будет на Ютубе, будет в блогах. Получилось так, что вся вот эта реформа была отдана на откуп начальникам. Если начальник 5-10% поменялось, нужно было 90% менять. И вот эти 90% набрали себе подобных. Избавились от всех алкоголиков, тунеядцев. И заодно избавились от всех тех, которые начальнику неугодны по причине слишком умный, знает законы, требует уважительного к себе отношения. И в основном остались те, которые боятся слова сказать, добились, что система вообще без обратной связи стала внутри самой себя. И во-вторых, ведь в законе о полиции так сказано, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Так вот, этих критериев нет. То, что там Нургалиев придумал, это фикция. И поэтому система вот так себя и ведет.
Считает Михаил Пашкин. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в феврале этого года, 72% россиян считают, что преобразование милиции в полицию не принесло положительного эффекта. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование обстоятельств катастрофы автобуса, в результате которой погибли 28 человек, 22 из которых были школьниками. Мосгорсуд перенес на 29 марта рассмотрение жалобы на приговор 5 осужденным по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. В Краснодарском крае суд приговорил активиста движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы «Пусть Райт», арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого «панк-молебна» в храме Христа Спасителя. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – мартовское кинообозрение, смертники Вертнера Херцога, «Unlike Putin» Маши Новиковой, «Атар и оселяне» об артисте и кремлевских приемах, «Серж Базон» о Кроненберге, «Смотреть кино», «Леклизио». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 23 часа по московскому времени. Главная новость дня. В Швейцарии продолжается расследование, произошедшее в одном из горных тоннелей аварии автобуса. В нем находились дети, возвращавшиеся домой в Бельгию после каникул в Альпах. Из 52 находившихся в автобусе человек 28 погибли, большинство из них школьники. С подробностями Александра Вагнер.
Авария автобуса, в котором возвращались домой бельгийские школьники, произошла в ночь на среду в швейцарском кантоне Вале, недалеко от границы с Италией. Автобус врезался в стену тоннеля, в результате чего погибли 22 школьника и оба водителя. 24 пассажира получили травмы разной степени тяжести. По словам министра иностранных дел Бельгии, все дети были одноклассниками, их средний возраст 12 лет. Все они уроженцы двух бельгийских деревень – Ломель и Хаверле. Автобус был арендован членами христианской группы, организовавшей каникулы в швейцарских Альпах. Всего же таких автобусов было три, два других возвратились в Бельгию без происшествий. Представитель полиции швейцарского кантона Вале Жан-Мари Борне сказал, что раньше в этом районе никогда не происходили подобные трагедии.
На моей памяти таких несчастных случаев никогда не было. Ни один полицейский здесь, в Вале, прежде не сталкивался с необходимостью расследовать аварию со многими жертвами. Сложившаяся ситуация вызывает сильные эмоции не только в Бельгии, где находятся родственники погибших, но и здесь, в Швейцарии.
Заявил Жан-Мари Борне из полиции кантона Вале. Швейцарские власти начали расследование, но пока причины произошедшего не ясны. Занимающийся этим делом прокурор Оливье Эльсика рассказал журналистам, что врезавшийся в стену тоннеля автобус был новым и оборудован ремнями безопасности. Разрешенная скорость в тоннеле составляет 100 км в час, но во время аварии движение не было оживленным, а условия для дорожного движения были стандартными. Прибывший на место аварии премьер-министр Бельгии Элио Ди Руппо заявил, что произошедшая трагедия, которую переживает вся страна. Священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети, рассказал о том, что до сих пор нет информации о состоянии 8 школьников, попавших в аварию.
Из нашей школы в поездку отправились 24 ребенка, и у нас пока нет никакой информации о 8 детях. О других известно, что они живы, но получили различные ранения, у некоторых сломаны ноги. У нас есть информация, что погибли двое сопровождавших детей и учителей. Мы, в свою очередь, стараемся оказывать психологическую поддержку родителям. Нам нужно быть рядом с теми, кто переносит страдания.
Заявил священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети. Правительство Бельгии уже выделило самолеты, чтобы родители могли посетить место трагедии и проведать детей, находящихся в швейцарских госпиталях. По сообщениям бельгийских СМИ, родители школьников будут сопровождать психологи. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о противостоянии между застройщиками и активистами-градозащитниками в центре Москвы, в Большом Казикинском переулке. Напомню, что в этом переулке был снесен дом, который, по мнению активистов, был снесен незаконно. С подробностями Елена Поляковская.
Чуть более часа назад работы по сносу дома в Большом Казихинском переулке были остановлены. Жители района и гражданские активисты рассчитывают, что уже в ближайшее время они смогут сесть за стол переговоров с противоборствующей стороной. В них, вероятно, примут участие все заинтересованные лица в этом конфликте. Об этом Радио Свобода рассказала депутат муниципального собрания «Красная Пресня» Елена Ткач.
Работы на сегодня приостановлены, и мало того, я так понимаю, завтра работы возобновлены не будут, и сейчас мы просто сядем за стол переговоров, и, наконец, наверное, жители увидят эту конфликтную комиссию, создание которой добиваются еще с июля месяца. Мы же с июля месяца так и ни разу не поговорили с представителями власти, ни с какими, ну, кроме сотрудников полиции, которые были на стороне застройщика. Сейчас мы сможем уже, наконец-то, как-то конструктивно побеседовать и понять, что мы здесь хотим сделать, и что нам могут предложить. Со стороны жителей есть единственное предложение восстановить этот дом в прежнем объеме, в прежнем виде. Там остался небольшой кусочек, сегодня его пытались опять рушить, прикрываясь тем, что это вывоз мусора. Мы объясняли сотрудникам полиции, что это идет разрушение строения, а не вывоз мусора. Они сначала не реагировали, но потом мы смогли переломить ситуацию. Я думаю, конфликтная комиссия будет создана при управе. Я, как муниципальный депутат района Пресненская, приму в этом активное участие, и я думаю, что туда должны войти представители жителей, представители экспертов, архитекторов и также сотрудники управы, сотрудники, может быть, префектуры и мэрии, если понадобится.
Конфликт между градозащитниками и правлением товарищества собственников жилья «Вектор» вокруг здания по адресу Большой Казихинский переулок, дом 25, строение 1, разгорелся еще в 2011 году, когда ТСЖ, который является собственником здания, выступила инициатором его сноса. Сегодня утром этот процесс возобновился, и на защиту дома встали около 20 гражданских активистов, среди которых народная артистка России Татьяна Догилева, телеведущая Татьяна Лазарева и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Чирикова уверена, что в приостановке работ по сносу здания большая заслуга гражданских активистов.
На сегодняшний день я оцениваю это как нашу маленькую победу. Конечно же, расслабляться нельзя, это рано, потому что в любой момент это беззаконие может продолжиться. Но, тем не менее, сегодня мне хотелось бы отметить тех людей, которые пришли на Казахинский переулок, сказать им огромное спасибо и выразить свое восхищение их гражданской позицией. А я считаю, что вот благодаря усилиям и просто граждан, которые подходили, поддерживали, подбадривали, и вот благодаря усилиям вот этих смелых женщин, Догилевой Татьяны, Татьяны Лазаревой, нам все-таки удалось сегодня остановить эту технику.
В борьбе за дом в Большом Казихинском переулке не обошлось без задержаний. Четверым задержанным, Роману Ткачу, Павлу Шехтману, Николаю Ляскину и Даниилу Когтеву, приписывают статью «Мелкое хулиганство». Как говорят люди знающие, за это им грозит штраф.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Вы слушаете... Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Убийство мирных афганцев американским военнослужащим не отразится на дальнейших планах международной коалиции в Афганистане, заявляют высшие американские представители. Независимые эксперты в этом сомневаются. Слово Евгению Аронову.
Во вторник президент Обама в телефонном разговоре с президентом Карзаем выразил глубокие соболезнования афганскому народу. То, что произошло в Афганистане, для нас столь же ужасно, как если бы речь шла об убийстве наших собственных детей в Америке. Я обещаю афганскому народу, что расследование будет всесторонним и что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Для Барака Обамы проблема Афганистана трагедии в Кандагаре не исчерпывается. Скепсис по поводу афганской кампании в американском обществе растет уже давно, и убийство мирных афганцев военнослужащим США лишь высветило эти настроения. 60% американцев убеждены, согласно опросам, что начинать военную операцию в Афганистане вообще не имело смысла. Участники президентской гонки республиканцы Рик Санторум и Ньют Гингрич, принципиально поддерживающие идею глобальной антитеррористической кампании, откликнулись на эти цифры и заявили, что Обаме, может быть, имеет смысл подумать об ускорении вывода войск из Афганистана. Как бы то ни было, мне не кажется, что афганская война станет животрепещущим вопросом в ходе президентской кампании, сказал эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Корея, Вьетнам, Ирак — это да, но не Афганистан. США и так планомерно сокращают там свое военное присутствие. Видимой разницы по Афганистану между Обамой и республиканским фаворитом Миттом Ромни нет. Если бы Афганистан по-настоящему волновал американцев, мы бы увидели резкий скачок популярности кандидата в президенты Рона Пола, сторонника изоляционизма, но этого не происходит. Последние события не отзовутся на динамике ухода иностранного контингента из Афганистана, заявил министр обороны Леон Панетта. Тем не менее, как отмечают аналитики, если прежде ожидалось, что вывод войск мог быть растянут целью нейтрализовать остатки Талибана и Аль-Каиды, то сейчас этот сценарий серьезно рассматриваться не будет. Администрация Обамы надеется к майскому саммиту НАТО в Чикаго подписать договор с Афганистаном о стратегическом партнерстве, в котором будет оговорена передача афганской армии основной ответственности за ведение боевых действий не позднее середины 2013 года.
Это был Евгений Аронов. 130 тысяч студентов направили письмо членам Конгресса с призывом предотвратить удорожание стоимости образования, которое наверняка последует за намеченным на лето повышением процента по гарантированным государством студенческим займам, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня субсидируемый правительством заем на оплату образования дают под 3,4%. Летом эта цифра должна удвоиться. Означает ли это кризис в системе высшего образования? И насколько оно доступно в сегодняшней Америке? Ассоциация адвокатов, которые занимаются вопросами банкротства, сообщает, что в последние годы общий объем студенческих займов быстро растет и недавно превысил долг американцев по кредитным карточкам. Глава ассоциации Уильям Бруер предупреждает, что это бомба, которая может взорвать банковскую систему страны, как это произошло с рынком недвижимости. «Нет никакой бомбы», — возражает экономист Майкл Тернер из корпорации по высшему образованию, которая действует в штате Нью-Йорк. Он рассказывает, что через полгода после окончания вуза включается система выплаты студенческого займа, которая рассчитана на 10 лет. Долг в среднем равен 25 тысячам долларов. При 6,8% годовых выплата составляет $287 в месяц. Насколько велика эта сумма для недавнего выпускника? Стартовая зарплата медсестры, медбрата или менеджера низшего звена составляет около 4 тысяч в месяц. Инженер получает немного больше, учитель немного меньше. На уплату долга идет менее 10%. Если у вас нет постоянной работы, предлагают пути уменьшения выплат, рассказывает Майкл Тернер. Можно платить не 10 лет, а 20, что снижает ежемесячные платежи на $100. Но в этом случае вам придется больше выложить в качестве процентов, так как вы платите их не 10, а 20 лет. Есть и другие программы выплаты, когда ее размер рассчитывают на основании величины вашего дохода с тем, чтобы не превышать 15% заработка. Точный финансовый расчет позволяет избежать неприятностей. Но в чем корень зла? Почему стоимость высшего образования в США растет так быстро? Некоторые консервативные экономисты считают, что сама возможность и легкость получения гарантированного правительством займа избавляет студентов и их родителей от необходимости по одежке протягивать ножки, и вместо вуза, который им по карману, они выбирают более дорогой и залезают в непомерные долги. Кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Пол заявил в статье в газете USA Today, что цены на жилье, медицинское обслуживание и образование растут с непомерной скоростью из-за вмешательства правительства в механизм свободного рынка.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В следующие полчаса вас ждут интервью с пианистом Евгением Кисиным, одним из самых известных музыкантов мира, который будет говорить о своей гражданской позиции в связи с прошедшими в России выборами и о взаимоотношениях между искусством и политикой. Мы также расскажем о продолжающейся в США предвыборной кампании, в ходе которой республиканская партия пытается определить собственного кандидата, которому предстоит соперничать с президентом Бараком Обамой. Ход предвыборной кампании будут обсуждать директор русской службы «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, главный редактор русской службы Кирилл Кобрин и обозреватель Брайан Уитмар. Также мы поговорим о российской региональной политике в обзоре российской прессы, в частности, о том, кто может стать губернатором Московской области вместо Бориса Громова. И завершим этот час новостями культуры. Расскажем о выставке портретов выдающихся деятелей России, открывшейся в историческом музее. А сейчас в Москве 17:30 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование катастрофы автобуса со школьниками, в результате которой погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка. Полиция сообщила, что 24 ребенка с ранениями доставлены в больницы. Автобус врезался в стену тоннеля. Он возвращался в Бельгию после отдыха школьников из Фландрии на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах. Родители погибших и пострадавших выехали из Бельгии на место трагедии. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участников группы Pussy Riot, арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. В Краснодарском крае суд приговорил активиста движения «Экологическая вахта» Сорена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста. Их обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и повреждении забора вокруг объекта, который, как считается, является дачей губернатора Краснодарского Краснодарского края Александра Ткачева. В центре Москвы, в Большом Казихинском переулке, гражданские активисты пытаются помешать вывозу мусора, оставшегося после сноса дома, который, по их данным, представлял историческую ценность и был незаконно разрушен. В Казани предъявлено обвинение еще 4 задержанным накануне бывшим полицейским, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведшим к его смерти. Продолжаем программу «Время свободы». Пианист Евгений Кисин, один из самых известных музыкантов мира, после прошедших в России президентских выборов, опубликовал в «Новой газете» письмо, в котором заявил, что не считает их честными. Вот фрагмент этого письма. Цитата. «Я, конечно же, не надеялся, что эти выборы будут честными, но, по крайней мере, надеюсь, что народ этого так не оставит. Настоящий народ не терпит, когда с ним обращаются как с быдлом». Конец цитаты. В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин говорил о своей гражданской позиции и о взаимоотношениях между искусством и политикой. Евгений, вы написали письмо, в котором подчеркнули, что не считаете выборы, прошедшие в России, честными. Вы впервые выступаете с публичными заявлениями, касающимися политики?
Нет, не впервые. Хотя я делал это считанные разы. Впервые я это сделал, насколько помню, летом 1989 года в своем интервью для передачи «До и после полуночи». За месяц-два до того прошел в Москве первый съезд народных депутатов, и ведущий передачи Кирилл Молчанов спросил меня о том, какие ощущения у меня вызвал тот съезд, чье выступление мне запомнилось больше всего, и я счел нужным высказаться против генерала Игоря Родионова, который за несколько месяцев до того руководил резней участников мирной демонстрации за независимость Грузии на проспекте Рускавели в Тбилиси, а на съезде, будучи его делегатом, полностью оправдывал свои действия, и его выступление было встречено, увы, бурными аплодисментами.
По моим представлениям, музыканты, которые занимаются особенно классическим искусством, должны существовать в некоем особенном, возвышенном мире. Если я прав, какой-то внутренний баланс у вас есть между этим возвышенным миром и повседневным миром? И не мешает ли политика музыке, скажем, после того, как вы выступили с этим заявлением по поводу российских выборов? Не мешало ли это вам выступать?
Ни в коем случае. Когда люди моей профессии слишком часто выступают с политическими заявлениями, это вызывает реакцию: «А, ну вот, стало хуже играть или дирижировать, и вот поэтому, мол, в политику лезет». И я помню, когда во время революции в бывшей ГДР осенью 1989 года знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур выступил с публичным заявлением, в котором призвал народ к тому, чтобы все прошло мирно, без кровопролития, пошли слухи о том, что он хочет стать президентом. И когда Мазура об этом спросили, он ответил: «Вы что, считаете, что я такой плохой дирижер?» Можно вспомнить еще об одном прославленном музыканте, который таки серьезно пошел в политику после Первой мировой войны. Я имею в виду знаменитого польского пианиста Игнаца Яна Подерецкого. Кстати, политиком он оказался весьма плохим. Как-то, будучи в Лиге наций, он встретился там с Клемансо, который узнал его и обратился к нему: «Вы великий пианист Подерецкий?» Подерецкий был очень рад и почтительно склонил голову. И тогда Клемансо сказал: «Ай-яй-яй, какое падение!» Так что я вовсе не собираюсь повторять чужих ошибок. Я не выступаю с политическими заявлениями часто. Что касается вашего вопроса, не мешает ли мне это играть, совсем нет. Я бы сказал, даже в чем-то помогает, потому что я уверен, что любое наше переживание обогащает нашу музыку. Повторяю, я стараюсь это делать как можно реже и высказываюсь просто тогда, когда чувствую, что не могу молчать. А ведь тут же был конкретный случай. Меня лично оскорбили. Не успел я проголосовать, как Путин собрал многотысячный митинг и уверенно объявил о своей победе. Я просто посчитал, что должен публично сказать об этом, потому что иначе это было бы утереться после плеска в лицо.
В прошлом году вы участвовали в концерте в Страсбурге в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скажите, вы не видите в будущем еще подобного совмещения искусства и общественной деятельности, ну, скажем, в поддержку честных выборов?
Принять участие в концерте такого рода, в концертах, конечно, я это буду делать всю жизнь. Пока в мире происходят несправедливости, они, конечно же, будут происходить, пока существует мир. И мы можем протестовать против них и хоть как-то противостоять. Конечно же, я буду это делать и буду стараться привлекать моих коллег к этому.
Некоторые ваши коллеги, музыканты, поддержали в этой предвыборной кампании Владимира Путина. Я не хочу говорить о персоналиях, но речь идет о чрезвычайно успешных и известных людях, так что мне совершенно невозможно представить, чтобы они действовали не по убеждениям, а, скажем, под давлением или из-за подкупа. И я пытался понять эти убеждения, и вот о чем подумал. Патерналистское государство, может быть, лучше заботиться об искусстве, чем, скажем, государство либеральное. В кино есть такой пример. Тарковский, скажем, изо всех сил отторгался советским государством, но оно при этом давало деньги на его фильмы. Скажем, нынешнее российское государство дает средства деятелям искусства, пусть тем, которых считает своими, социально близкими, но ведь оно могло бы и вовсе ничего не давать. То есть нынешнее положение вещей в каком-то смысле, может быть, поддерживает культуру.
Как раз в тот самый вечер, как только я вернулся с выборов, я позвонил своим друзьям, живущим в Москве, и они сами по собственной инициативе стали меня убеждать в том, что когда в поддержку Путина выступает, например, Алиса Фреймлих, это ее личное дело, а когда это делают дирижеры, то они это делают потому, что у них оркестры, которые зависят от финансовой поддержки государства. И мои друзья мне рассказали, не называя имени, что такому-то известному дирижеру позвонили, предложили стать доверенным лицом Путина, он отказался, и тут же снизили зарплату членам его оркестра. Тогда он позвонил, сказал, что подумал и решил принять это предложение. Зарплату его музыкантам тут же снова повысили. Так что, по-моему, объяснение очень простое.
То есть вы считаете, что речь идет именно о давлении? Вы не допускаете, что патерналистское государство выгоднее культуре, чем государство либеральное?
Что касается того, какое государство лучше для культуры, видите ли, ничего ведь в мире не бывает бесплатно. Когда государство, скажем так, заботится о культуре, как это было, например, в Советском Союзе, оно и оказывает на деятелей культуры большое давление. Оно практикует цензуру. Так что я бы лично, безусловно, предпочел либеральное государство.
Насколько, по вашему мнению, может повлиять слово артиста, человека искусства на ситуацию в стране? Насколько действенно это может быть?
Одна моя заметка, конечно, в очень маленькой степени. Одна моя заметка сама по себе. Но кто знает, может быть, она побудит и других людей высказаться. Я сделал все, что смог, и проголосовал, и потом публично поймал за руку, как говорится, тех, кто просто проигнорировал мой голос и голоса моих родных и близких. А дальше уже все, конечно, будут решать те, о ком я, собственно, в моей заметке и написал, народ России.
Музыкант Евгений Кисин о прошедших в России президентских выборах. А мы продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. В США проходит предвыборная кампания. Республиканская партия проводит первичные выборы, чтобы определить своего кандидата, которому предстоит соперничать с президентом Бараком Обамой. Во вторник на первичных голосованиях в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Ход предвыборной кампании в рубрике «Америка голосует» обсуждают международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмар.
Америка выбирает.
Итак, очередная серия праймерис и кокусов, которая прошла, имела, ну, на самом деле, сокрушительный, на мой взгляд, результат. Дело не в том, что никто не ожидал, что Рик Санторум может победить в консервативных южных штатах. Конечно, это предполагали. Но так, чтобы он победил во всех, и в одном из них, по крайней мере, Митт Ромни даже не занял второго места, это говорит о том, что Ромни, при том, что он является, естественно, лидером этой гонки, но он пока выглядит как крайне слабый лидер этой самой гонки. Давайте давайте начнем с этого. Ефим, согласны ли вы с этим?
Абсолютно нет. Во-первых, из трех штатов, в которых проводилось голосование, в одном победил Митт Ромни, это гавайский штат. Во-вторых, естественно, его позиция в двух крайне консервативных штатах была гораздо сложнее, но измерять-то здесь прежде всего нужно изменение, которое происходит не в соотношении между ним и Риком Санторумом, а прежде всего нужно говорить об изменениях, которые происходят в соотношении сил между Миттом Ромни, как лидером гонки за республиканцы, и Обамой. Это будет решающе. А за последнюю неделю разрыв между Обамой и Миттом Ромни сократился вдвое. Сейчас он составляет 2,7. Я говорю не об одном каком-то опросе, а о среднем по всем опросам, по всем левым и правым. То есть Митт Ромни, разумеется, выглядит сейчас слабее, чем это ожидали его сторонники, но он все еще остается лидером среди всех республиканских кандидатов. Лидером, который ближе всего к победе над Обамой, не над своими соперниками. Над своими соперниками он, естественно, ближе к победе. У него вдвое больше сейчас представителей или депутатов, которые будут голосовать за него на съезде республиканском, чем у ближайшего к нему соперника.
Брайан, есть ли у Рика Санторума шансы, с вашей точки зрения, выиграть у Митта Ромни? И при каких обстоятельствах это могло бы произойти?
Но есть особое обстоятельство, это что если Гингрич уходит из гонки. Потому что если смотреть на результаты и в Алабаме, и в Миссисипи, Ромни получил 30% в обоих, а вместе с Санторумом, с Гингричем, это консервативный электорат, оба, это больше, чем 60%, почти 70%. Поэтому я бы сказал, что в Алабаме и Миссисипи я смотрел очень внимательно вчера на экзит-полы. И 80% людей, которые голосовали, являются консервативными крестьянами. Это не были либертариане, это были крестьяне. Mm-hmm. И это когда я видел это экзит-пол, это был до того, результат был объявлен, это мне показывало, что будет очень хороший вечер для Санторума. Потому что это его электорат.
То есть, я вас перебью секундочку. Вы имеете в виду консервативно настроенных христиан-баптистов, да?
Да.
Прежде всего, баптистов.
80% людей, которые голосовали в эти два штата на экзит-полы, вот, это, может, говорят, если это правильно или нет, если экзит-пол аккуратный или нет, но это был 80% южный консервативные крестьяне, основные баптисты. Но на ваш вопрос, если сейчас есть давление, есть статья в New York Times сегодня о давлении на Гингрич уходит, потому что консервативный электорат хотят собраться вокруг одного фигуру, и это, по-моему, будет Санторум сейчас. Поэтому, если Гингрич уходит, это будет очень интересный гонки. Если Гингрич не уходит, по-моему, Ромни выиграет. Но он выиграет очень... Я не согласен с Ефимом, я считаю, что он показывает свою слабость сейчас. Он не выиграл пока ни одного южного штата. Он проиграл в Канзас. На Канзас. Если помнить, с самого начала он Санторум выиграл в Айова. Поэтому это самый бас республиканской партии. И это меня вспоминает гонки между... Очень тяжелые гонки между Джимми Картером и Тед Кеннеди в 80-х годах, когда Кеннеди взял все бас, либеральный бас демократической партии. Картер выиграл, но выиграл очень-очень слабый, и результат этой гонки с Роналдом Рейганом в ноябре 80-х годах всем известно. Вот. И это меня вспоминает этого.
Я добавлю от себя, что Джимми Картер не проиграл гонки с Рейганом из-за того, что у него отнимал какие-то голоса Тед Кеннеди тогда, а прежде всего из своей президентской политики. Президентская политика, которая всеми считается одной из самых слабых в истории Соединенных Штатов. Для того, чтобы, может быть, дать какое-то представление нашим слушателям о том, что такое консервативный избиратель Южных Штатов, Алабамы и Миссисипи, может быть, достаточно сказать, что более половины жители этих штатов не верят в эволюционную теорию Дарвина и являются сторонниками креационистской теории сотворения человека и сотворения мира Богом. Поэтому, естественно, их убеждения сказываются и на их предпочтениях. Я, однако же, глубоко уверен, что когда закончатся внутренние бои и нужно будет вывести соревнования на внешний фронт, так сказать, в соревнования между республиканским кандидатом, как бы его ни звали, и Бараком Обамой, то в игру вступят совершенно другие соображения, и они будут голосовать за своего кандидата. Так было всегда.
Но 80-е годы данные показывают, что много либералов вообще не голосовали. Потому что они не хотели как-то. Они были готовы голосовать за Кеннеди, но они не были готовы на выбор голосовать за Картер. Они, естественно, не голосовали за Рейган, но много демократов на этот выбор. И сейчас мы называем Рейган-демократы. Вот, они голосовали за Рейгана. Но за сами либеральные просто не голосовали.
Ход предвыборной кампании в рубрике «Америка голосует» обсуждали международные обозреватели радио «Свободы» Ефим Фейштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмар. А вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование обстоятельств катастрофы автобуса со школьниками, в результате которой 28 человек погибли, в том числе 22 ребенка. 24 школьника с ранениями доставлены в больницы. Полиция сообщила, что автобус врезался в стену тоннеля, когда школьники возвращались после отдыха на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах. Родители пострадавших и погибших выехали из Бельгии на место трагедии. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы Pussy Riot, арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. В Краснодарском крае суд приговорил активиста движения «Экологической вахты» Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. Одна из самых обсуждаемых в печати тем – это региональная политика. Газеты пишут, что «Единая Россия» готовится внести поправки, которые не позволят баллотироваться на пост главы региона самовыдвиженцам, и что одним из последних губернаторов, которые будут назначены по старой схеме, станет глава Московской области. Называют и имена возможного преемника Бориса Громова. Подробности и комментарии у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Министр по делам территориальных образований Московской области Владимир Демешкан отметил в разговоре с «Коммерсантом», что возможность проведения прямых выборов губернатора Московской области зависит от скорости вступления в силу нового законопроекта, уже рассмотренного Госдумой в первом чтении. Посодействовать скорейшему принятию закона о выборах готовы подмосковные политики и общественники. Дмитрий Некрасов, глава движения «Гражданская лига», оно состоит из бывших членов СПС и планирует влиться в партию Михаила Прохорова, на этой неделе подаст заявки на проведение массовых акций напротив Госдумы с требованием ускорения принятия закона о всенародных выборах губернатора. Администрация президента, очевидно, опасается проводить пилотные выборы во втором по численности и экономическому потенциалу регионе, отметил господин Некрасов. По прогнозу главы Гражданской лиги, губернатора Подмосковья Кремль будет назначать. Пропишут вступление в действие закона после окончания полномочий Громова или сделают так, что он досрочно попросится в отставку. Источники «Коммерсанта» называют кандидатов на назначение губернатором Подмосковья, среди которых ряд фигур федерального уровня. Глава Минтранса Игорь Левитин, глава Минрегионразвития Виктор Басаргин, глава Минприроды Юрий Трутнев, глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Также в конкуренты господину Громову могут попасть ивановский губернатор Михаил Мень и первый вице-мэр Москвы Петр Бирюков, пишет «Коммерсант». Вот и «Ведомости» сегодня пишут, что Виктор Басаргин может стать губернатором Московской области. Его назначение на эту должность лоббирует его давний знакомый, мэр Москвы Сергей Собянин. Либо Виктор Басаргин может возглавить секретариат Евразэс. Как стало известно изданию, через несколько месяцев Минрегионразвития могут расформировать, а на его базе создать Министерство строительства и ЖКХ. Кандидат на пост руководителя новой структуры – правительственный чиновник Максим Соколов. Между тем, как сообщают «Известия», законопроект Дмитрия Медведева о прямых выборах губернаторов, вероятно, будет изменен. «Единая Россия» готовится внести поправки, которые не позволят баллотироваться на пост главы региона самовыдвиженцам. Руководить субъектами федерации смогут только представители партий. О намерении партии власти изданию рассказал источник, близкий к руководству «Единой России». Получается странная ситуация. В выборах президента самовыдвиженцы могут участвовать, а в выборах губернаторов нет, удивляется зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Отмена самовыдвиженцев профанирует всю систему, просто сводит на нет смысл предлагаемых изменений, согласен глава Центра политической информации Алексей Мухин. Директор Института международной политической экспертизы Евгений Минченко так объясняет, в чем смысл инициативы единороссов.
Если есть самовыдвиженцы, то теряет смысл так называемый президентский фильтр, потому что партии могут, например, проводить консультации с администрацией президента, а насчет выдвижения самовыдвиженцев, кем проводить консультации, совершенно непонятно. С другой стороны, я думаю, что тут есть очевидное противоречие Конституции, ограничение права граждан выдвигаться, потому что, собственно, если даже у нас в Госдуму гипотетически есть возможность самовыдвинуться, там очень сложная процедура, так или иначе она существует. Поэтому я, честно говоря, думаю, что, конечно же, отказ в выдвижении самовыдвиженцев, он снимает половину эффекта от нового закона.
Сегодня источники «Коммерсанта» называют кандидатов на назначение губернатором Подмосковья. Ряд фамилий. Считаете ли вы, что подмосковного главу будут назначать, а не выбирать? Конечно. Это, судя по всему, произойдет с губернатором Кубани.
Нет, я думаю, конечно, назначат.
По-вашему, тут речь идет о сохранении контроля над ключевым регионом?
Конечно. То есть я думаю, что под выборы не отдадут, будут назначать. И Московскую область, я думаю, Ленобласть тоже.
Директор Института международной политической экспертизы Евгений Минченко о региональной политике Кремля. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа новости культуры. 2 года назад премьер-министр Владимир Путин предложил создать национальную портретную галерею, в которой будут представлены изображения выдающихся деятелей России. Теперь одноименная выставка открылась в историческом музее. По замыслу устроителей это должно стать начальным этапом в изучении общественного мнения по поводу столь амбициозного проекта. Подробности о выставке в репортаже Лилии Пальвелевой.
На выставку «Национальная портретная галерея» отобраны лучшие картины из 3 ведущих государственных собраний – Исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея. Герои от эпохи первых царей династии Романовых до 1910 года. Авторы – от изографов 17-го столетия, чьи имена неизвестны, до Ильи Репина. Возможен ли такой подбор при создании нового музея? А ведь Национальная портретная галерея мыслится именно как музей. Директор Исторического музея Алексей Левыкин на этот вопрос ответа не дает. Он размышляет.
Возникает вопрос, а каким образом строить эту коллекцию? Например, Национальная портретная галерея России, государство с тысячелетней историей, не может быть Национальной портретной галереей, построенной на копиях и на новоделах. Второй вопрос. У галереи должно быть достойное место. И вот здесь мы видим целый ряд изображений выдающихся деятелей русского государства. И духовенства, и военных. Ну, а где предел? Это один вопрос. И второй вопрос. Да, кто будет выбирать? Пока что мы, создавая эту выставку, мы отдаем это на суд обществу. Мы хотим не просто то, что к нам пришел посетитель, и не просто который вместе с нами бы подивился вот всей красотой, но и, кроме того, подумал и высказал свое мнение. Ведь, например, если вы были в Национальной портретной галерее Лондона, вы, наверное, замечали там одну очень интересную вещь. Основная масса посетителей стоит около выдающих шедевров 16-17 века, а потом они исчезают, они растекаются. То есть даже там, в галерее с уже вековой историей, люди отбирают, наверное, самое лучшее. Я думаю, что не случайно за столетие в России все-таки единой национальной портретной галереи не было создано.
А теперь слово куратору выставки, ведущему научному сотруднику исторического музея Наталье Перевезенцевой.
Идея Национальной галереи – это идея 19 столетия, и она, по-видимому, уже реализована не нами. Видимо, русская жизнь не имела этой потребности. И, наверное, не случайно. И теперь, спустя век, реализовывать идеи первой волны эмиграции было по меньшей мере странно. Поэтому надеюсь, что такой галереи не будет. Но будет общероссийская программа для музеев и не музеев, для всех тех, кто хранит, собирает, коллекционирует портретную живопись, которая бы помогла и в определении, и в изучении, в издании и в экспонировании. И тогда мы будем соответствовать уровню современных норм музейной работы, с одной стороны, а с другой стороны, мы сможем пополнить свои знания. Я думаю, что не надо в центре Москвы ждать нового здания посреди Красной площади, где в первом и -n-ном зале будет экспонирован друг за другом некий ряд отобранных персонажей. Наша выставка-презентация как раз и представляет эту точку зрения, потому что, выйдя за ее пределы, мы можем приехать с вами в город Пермь и увидеть там портрет работы Макарова, девочек Перовских, и удивиться, какой прелестной была Софья Перовская, и так далее, и так далее. То есть масса впечатлений исторического, эстетического свойства, возможно, за пределами этой затеи, которая, мне кажется, слишком жесткой. Я не верю, что случайные и непроверенные, недостаточно обоснованные мнения все-таки восторжествуют разум. Я думаю, что все, что нужно, забывается. Не нужно цепляться за имперские идеи XIX века, доказывать ни величие культурного нашего. Не нужно этого доказывать. Демонстрировать надо иное. Демонстрировать интерес к собственной жизни, к собственным гражданам, и тогда все встанет на свои места. И у культуры появится свое, только ей присущее место, а не замена национальной идеи, которую нам пытаются из нее сделать. Думаю, что ни один мыслящий человек не может сказать, что такое знаменитый россиянин. Даже если бы все музеи огорели все свои постоянные экспозиции и собрали бы какие-то 100 портретов знаменитых россиян, я полагаю, что нашелся бы критик, и не один, чтобы оспорить этот подбор. Думаю, что критериев здесь нет. Нельзя посчитать, будет ли умнее, лучше, знаменитее философ или химик, эстет или нигилист. Они равно отражали свое время.
Более всего, идея создания национальной портретной галереи напоминает недоброй памяти телевизионный проект «Имя России». Ресурсы были задействованы немеренные, результат весьма сомнительный. Скандальные заявления и спекуляции на тему истории могли внушить телезрителям все, что угодно, кроме любви к Отечеству. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Лили Пальвелевой о выставке в историческом музее завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить, мы вновь вернемся к страшной истории с катастрофой в Швейцарии автобуса со школьниками. Поговорим о внешней политике России и о поддержке российскими властями Сирии. Мы расскажем о продлении срока содержания под стражей участниц группы Pussy Riot, и вас ждет интервью Евгения Кисина о выборах и взаимоотношениях политики и искусства. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бой ведут Евгения Чирикова, Татьяна Лазарева и Татьяна Догилева.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Левинсон о путинском большинстве.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков. Две роковых ошибки губернатора Петербурга.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.